Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 15 июня 1914 года родился Юрий Владимирович Андропов. Генеральный секретарь ЦК КПСС после смерти Брежнева. До этого глава КГБ был известен своим нетерпением к инакомыслию. После прихода к власти Андропов сразу затеял чистку госаппарата. Был сокращен аппарат генерального секретаря, а также были заменены ключевые руководители партийных и правительственных органов. В народе Андропов запомнился кампанией по укреплению трудовой дисциплины. Например, в Москве, Ленинграде и других крупных городах в рабочее время стали проводиться милицейские облавы в кинотеатрах, универмагах и других местах скоплений людей, во время которых проверялись документы с целью выявить прогульщиков работы. Андропов прекрасно понимал, что социализм находится в кризисе. Необходимо коренное совершенствование экономики, а главное – методов управления производством. Он поручил Михаилу Горбачеву и Николаю Рыжкову подготовить проект новой экономической программы. К работе над ней были привлечены известные ученые. Совет министров СССР создал специальную комиссию по руководству экономическим экспериментом. На многих предприятиях вводился частичный хозрасчет, определенная самостоятельность предприятий в составлении планов производства. А еще Андропов стремился постепенно изолировать Компартию от реальной власти. Управлять страной, по мнению Андропова, должны были силовики и прагматичные хозяйственники. Кроме того, в планы Андропова входило воссоздание в народном хозяйстве пока в ограниченных масштабах частной собственности. Считается, что Китай впоследствии частично использовал этот андроповский план. Однако реформам Андропову не суждено было свершиться. Он лично правил страной фактически всего-то 5 месяцев, а 10 последних месяцев был прикован к стационарному лечению. Андропов умер в феврале 1984-го. Во внешней политике он совершил две принципиальные вещи. Начал процесс нормализации отношений с КНР и отказался вести переговоры по ракетам средней дальности США, поскольку справедливо полагал, что в тех условиях американцы получат преимущество. Договор с американцами подпишет позднее Горбачев. И еще Андропов старался показать себя либеральным политиком. Он, в частности, даже кое в чем опекал Юрия Любимова, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого. Заместитель председателя КГБ Бобков вспоминал, что Андропов очень хорошо относился к Барду. Высоцкий часто, почти каждый месяц, выступал в клубе Московского управления КГБ. 15 июня 1215 года английским королем Иоанном Безземельным подписана Великая Хартия Вольностей. Эта хартия по латыни «Magna Carta» считается прародительницей английской демократии. Британские историки так и говорят, что Хартия Вольностей – это не свидетельство о рождении свободы, но свидетельство о смерти деспотизма. Но так ли это? Конечно же, нет. Хартия в основном имела своей целью юридически ограничить власть короля в интересах феодального баронства. Иоанна Плантагенета и современники, и потомки считали очень плохим монархом. Его называли подлым, бездарным, невезучим. Он унаследовал престол после гибели своего брата Ричарда «Львиное сердце». И начал Иоанн Безземельный с того, что поссорился с Папой Римским Иннокентием III. Конечно же, по поводу главенства. Король начал конфискацию церковных земель, за что папа отлучил его от церкви. И получается, что английские бароны были освобождены от присяги Иоанну Безземельному. А тут еще король потерпел в 1214 году поражение от французов в битве при Бувине, окончательно утратив владения на континенте. Вернувшись в Англию, он потребовал от баронов, которые не участвовали в войне, заплатить налоги. Но те поняли, что король слаб, его поддерживает только его свита. Бароны составили заговор, направили к Иоанну депутацию и вместо денег потребовали от него принять Хартию Вольностей, которая существенно ограничивала права монарха. Иоанну Безземельному ничего не оставалось, как подписать документ. И самое интересное, до этого бароны вовсю ругали короля, а после того, как он все подписал, оказалось, что он не так уж и плох. В этом-то и была главная суть любых средневековых договоров дворянства с монархом. Он для всех хорош, если не лезет в их дела. Клятва, например, арагонских королей, написанная его дворянами, звучала так. «Мы, которые стоим столько же, сколько и вы, назначаем вас нашим королем, при том условии, что вы будете соблюдать наши привилегии. А если нет – нет». В последующие годы во времена абсолютизма власть английских королей усилилась, и их хартия вольности потеряла значение. Они совсем забыли и снова вспомнили лишь накануне английской революции, когда понадобилось юридическое основание для перераспределения прав и богатств. Противоборствующие силы привлекали к этой борьбе простой народ, заманивая его обещаниями и манной небесной. А после победы эти обещания победителями забывались. Так было всегда. А вообще король Иоанн Плантагенет имел два прозвища. Безземельный, так как его отец Генрих II не дал ему по наследству обширных владений во Франции. А второе его прозвище – Мягкий меч, что было связано с его многочисленными военными поражениями. Оба прозвища обидны, если учесть, что его старшего брата звали Ричард Львиное Сердце. После Безземельного имя Иоанн не носил ни один английский король. 15 июня 1898 года была образована Американская антиимперская лига, ставившая целью борьбы против захватнической политики США. Ее членами были Марк Твен, Эндрю Карнеги, Генри Джеймс, Джон Шерман. Образование лиги стало реакцией на аннексию США Гавайских островов. Это событие тогдашний президент Уильям Маккинли назвал исполнением божественного предопределения. Тогда же американцы объявили войну Испании, якобы для того, чтобы освободить Кубу от испанской тирании. Но почему-то начались сражения за тысячи миль от Кубы в Манильской бухте на Филиппинах, где американцы уничтожили испанскую Тихоокеанскую эскадру. Через три месяца испано-американская война закончилась. Госсекретарь Джон Хей назвал ее «блестящей маленькой войной». К США, среди прочего, были присоединены Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико. Президент Маккинли долго не мог решить, какой статус должны получить захваченные территории. Он говорил, что даже потерял сон и молился Всевышнему, чтобы тот направил его на путь истины. В конце концов, Маккинли решил попросту аннексировать захваченные территории, подарив населяющим их неполноценным народам возможность приобщиться к цивилизации. Так США взвалили на себя то, что Рейдьерд Киплинг называл «бременем белого человека». Один из самых решительных сторонников захвата Филиппин, сенатор от штата Индиана Альберт Беверидж, произнес в январе 1900 года в Сенате историческую речь, сказав: «Филиппины послужат нам опорным пунктом у врат Востока. Бог сделал своим избранным народом американцев, которым он предназначил вести к возрождению весь мир. Такова божественная миссия Америки. Мы стоим на страже справедливого мира на земле. Это она, сказал Господь. В малом вы были верны, над многим вас поставлю». А американская антиимперская лига благополучно развалилась после того, как часть ее членов поддержала вступление США в Первую мировую войну. Да и вообще, существование такой лиги в Америке – нонсенс, оксюморон. Скажем, как генерал-пацифист, безногий танцор или бедный Абрамович. 15 июня 1985 года в Эрмитаже 48-летний литовец некто Майгис выплеснул склянку с серной кислотой на картину Рембрандта «Даная». Краска на полотне немедленно начала пузыриться и менять цвет, а вандал еще дважды успел порезать картину ножом. У Майгиса экспертиза обнаружила вялотекущую шизофрению. Впрочем, он был человеком недалеким во всех смыслах, даже в смысле элементарного образования. Перед тем, как поливать Данаю кислотой, он спросил у служащей музея, какая из картин в этом зале наиболее ценная. Реставраторы бросились спасать Данаю в тот же день, хотя многие эксперты не верили в успех, считая, что картина потеряна навсегда. Утраты живописи составили 27%. Но реставраторы не сдавались, они сумели восстановить картину. На это ушло долгих 12 лет. После этого Данаю вновь заняла свое почетное место в собрании Эрмитажа. Правда, теперь шедевр Рембрандта защищает бронированное стекло.